Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощники, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», Наталья Потапова.
Здравствуйте.
И Андрей Абаимов.
Здравствуйте.
Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Девчонок и мальчишек можно многое узнать, если все их прочитать. Читайте, читайте, творите, мечтайте, найдете удачу в пути. Читайте, читайте, страницы листайте,
ребята, наступило замечательное время, когда можно делать многое из того, чего в течение учебного года делать не получается. Например?
Например, можно выспаться.
Сколько хочешь. Точно. Еще что можно делать летом такого, чего в течение учебного года делать трудно? Наташка, чего?
Можно поздно ложиться спать.
Можно, точно. Вот это правда, два дорогих таких приобретения лета, еще чего можно.
Можно не ходить в школу.
Можно не ходить, и точно, и никаких к тебе претензий не будет.
Можно не делать уроки.
Можно не делать уроки. Но делать-то что? Что же делать летом, чтобы лето не прошло напрасно? Вот что читать можно? Вот, кстати говоря, конечно, наша передача, как вы поняли уже по стартовой песенке, она посвящена удивительному миру не только книг, но и тех мест, где хорошие книги можно обнаружить. Что это за место такое, где можно обнаружить множество хороших книг и выбрать себе на целое летнее чтение? Что это за место такое, ребята?
Библиотека.
Правильно, конечно, это библиотека. Но вот я вам хочу сказать, что мне, например, так в моем детстве повезло, что я росла в таком доме, доме моего папы, где вся квартира была превращена в библиотеку. И иногда даже мои родные сердились и говорили: вот, мы живем как в библиотеке. И тогда я, наверное, не очень ценила вот эту возможность протянуть руку и дотянуться до любого века, например, да, до любого имени. Не все мои одноклассники обладали такой счастливой возможностью. И часто говорили о том, что ну вот, там нам задали прочитать Толстого, Тургенева, Блока, надо где-то его разыскать. И когда-то вот впервые Тогда я отправилась вместе со своими одноклассниками в библиотеку и была потрясена, что на самом деле библиотека – это просто целый океан. Это не мой, целая вселенная книг, гораздо превышающая то их количество, которое я видела в своем доме. Я помню, что библиотека меня просто вот потрясла обилием книг, книжных полок. Но сегодня мы живем в такую, вы знаете, эпоху, когда то, что вам задали в школе, можно легко найти не в библиотеке, а в другом месте, которое открывается практически у каждого на его собственном столе. Что это за другое место?
Интернет.
Конечно, да. Вот мне хотелось бы сегодня поговорить о том, что ищут в библиотеках в эпоху интернета. И сегодня у нас замечательный гость Ирина Мазилкина. Здравствуйте.
Добрый день.
Журналист, замечательный автор различных статей и публикаций, связанных с историей русской культуры. И сегодня сотрудник библиотеки имени Гагарина. Сектора, который называется, внимание, ребята, очень интересное такое сложное длинное название, сектор развития удаленных и виртуальных ресурсов. И у нас сразу первый вопрос.
Как вы думаете, что развивает ваш сектор?
Как вы думаете?
Как я думаю, да. Ну вот как раз мы попали в самую точку, потому что именно сектор развития удаленных и виртуальных ресурсов занимается тем, чем приходится заниматься библиотеки в современных условиях, когда действительно, как справедливо было замечено, сейчас любая книжка открывается на твоем рабочем столе в ноутбуке. Да? Что в этих случаях делает библиотека? Библиотека создает какие-то интересные странички, ссылки. Более того, она занимается разработкой всевозможных проектов, идей, акций, которые могут находиться как в реальной жизни, так и в теле компьютера, да, в виртуальной памяти. Вот, скажем, я как сотрудник этого отдела занимаюсь такими гуманитарными программами интересными, которые есть в нашей библиотеке. Это программы, посвященные экологической культуре, экологии культуры, программы, посвященные истории, близкое прошлое. Это фотоконкурсы, это ссылки на различные ресурсы, которыми ты можешь воспользоваться, не посещая библиотеку или посещая библиотеку в таком, как сейчас принято говорить, свободном формате Wi-Fi.
Угу. Ребята, вот обратите внимание, действительно, вот если вы поговорите со своими родителями о том, что для них библиотека и давно ли они там были, ну, скорее всего, если они не занимаются какой-то специальной там научной работой, они тоже будут вспоминать про библиотеки своего детства, когда можно было прийти, зайти в библиотеку, вдохнуть вообще аромат книг и копаться на книжных полках. С увлечением, если ты выбираешь книжку не по школьной программе и, ну, так сказать, обремененной заданиями, поручениями, если ты выполняешь то, что тебе все-таки задали. И главное, записать потом все, что ты обнаружил в результате этого поиска среди моря книг, записать в читательский формуляр то, что ты взял, для того, чтобы потом, естественно, вернуть обратно, да. Вот мне интересно, Андрюша, Наташа, вот берете ли вы сегодня книги в библиотеке? И как библиотека современная изменилась по сравнению вот с той библиотекой, в которую ходили ваши родители? И что было бы в читательском формуляре современного школьника, ваших ровесников? Давайте начнем по порядку. Давайте.
Давайте.
Ну, Андрюшка, Наташа, скажите мне, давно ли вы были в библиотеке? Или все-таки все через компьютер и через магазин? Вы ходите в библиотеку, Андрюша?
Я была на ней на прошлой неделе.
Да ты что? В какой ты был в библиотеке?
В российской.
В российской государственной детской библиотеке. Это огромное, да, действительно,
на
собрание. Да, в Москве, на станции метро Октябрьская, такая огромная библиотека. И надо сказать, что там тоже, помимо того, что можно взять книгу, много чего интересного. А какая она, современная, нескучная библиотека, мы, конечно, сегодня поговорим. Наташа, а ты ходишь в библиотеку или ты в основном в книжных магазинах книжки покупаешь?
Нет, я хожу в школьную библиотеку.
То есть в каждой школе, наверное, есть, ребята, библиотека, да? Давайте представим себе, внимание, что мы пришли в библиотеку, обнаружили свой читательский формуляр. Да? Давайте договоримся, что у нас читательский формуляр, то есть карточка, на которой записываются книги, которые мы взяли, он не касается книг, заданных по школьной программе. Да? Это читательский формуляр самого любимого, самого вот, что очень хочется прочитать, помимо школьной программы. Мне интересно, а что это такое? Андрюш, тебе сколько лет?
11 будет 1 сентября.
11 будет. Наташа, тебе сколько лет?
Мне 8.
Значит, что было бы в таком любимом чтении, записано в читательский формуляр у 8-летних девочек и у 11-летних современных мальчиков 21 века? Давайте разведку проводим. Давайте. Да. Ну что ж, ребята, наши слушатели, могут, может быть, что-то записывать или радостно кричать. Например, ой, знаю, знаю, я это читал. Это было бы и в моем читательском формуляре. Начнем с девочек 8 лет. Рассказывай, что было бы у тебя на самом первом месте?
Лидия Чарская, записки институтки.
Лидия Чарская, записки институтки. Скажи, пожалуйста, слово «институтка» – это такое слово не из словаря 21 века. Объясни ребятам, вдруг нас слушают и 6, и 7-летние, те, кто еще не читал Лидию Чарскую, чьи же это записки?
Это девочки, да, которые были в конце 18 века.
Угу.
И они...
18 или 19?
В конце 18.
Так, ну...
В начале 19. И они... Они были еще достаточно в таком молодом возрасте, в 10, в 11 лет.
Ага. И где же они учились?
Они специально переехали из дома, чтобы учиться в этом институте.
Ага, ну тогда институт... Так называлась просто школа, как бы, да, где
в
учились...
В которой и ночуют, и учатся, да, и завтракают,
как обедают. Как пансион. Но все-таки Лидия Чарская – это знаменитая такая детская писательница 19 века, все-таки скорее конца, Наташ. И книжка «Записки институтки» посвящена ее дорогим подругам, бывшим воспитанницам Павловского института выпуска 1893 года. 1800. Первые две цифры 1 и 8, 18. Прибавляем единичку. Получается, какой век? 18 или 19? 19, конечно, точно. Ну что ж, вот эта книжка начинается с главы, у которой такое, ну, такое, может быть, немножко тревожное или радостное название. Называется эта глава первая «Отъезд». Давайте заглянем на первые странички любимой книжки современной 8-летней девочки. Лидия Чарская. Записки институтки. Отрывочек из самой-самой первой главы, которая называется...
Отъезд.
Отъезд. В моих ушах еще звучит пронзительный свисток локомотива. Шумят колеса поезда. И весь этот шум и грохот покрывают дорогие моему сердцу слова. «Христос с тобой, деточка!» Эти слова сказала мама, прощаясь со мною на станции. Бедная, дорогая мама, как она горько плакала. Ей было так тяжело расставаться со мною. Брат Вася не верил, что я уезжаю. До тех пор, пока няня и наш кучер Андрей не принесли из кладовой старый чемоданчик покойного папы, а мама стала укладывать в него мое белье, книги, любимую мою куклу Лушу, с которой я никак не решилась расстаться. Няня туда же сунула мешок вкусных деревенских коржиков, которые она так мастерски стряпала, и пакетик малиновой смоквы, тоже собственного ее приготовления. Тут только при виде всех этих сборов горько заплакал Вася. «Не уезжай, не уезжай, Люда!» — попросил он меня, обливаясь слезами и пряча на моих коленях свою курчавую головенку. «Люде надо учиться, крошка!» — уговаривала его мама, стараясь утешить. Люда приедет на лето. Да и мы съездим к ней. Может быть, если удастся. Добрая мамочка. Она знала, что приехать ей не удастся. Наши средства слишком ограничены и не позволят ей этого. Но ей так жаль было огорчать нас с братишкой. Все наше детство, не расстававшихся друг с другом. Вот такое начало у любимой книжки Наташи, книги Лидии Чарской. И дальше на более чем сотни страниц рассказ о том, как потихоньку маленькая девочка входит в большую жизнь, начинает взрослеть, учиться, находит новых друзей. Наташ, скажи, пожалуйста, а вот сама Лидия Чарская эту книжку посвятила своим подругам, да, с которыми она вместе училась. То есть она тоже была когда-то институткой. Что ты еще про нее знаешь, про писательницу, которая оказалась на первой строчке твоего формуляра?
Она выросла в институте, потом пошла учиться, работать.
Дальше, ага, ага.
А потом уже в конце стала писательницей. И, по-моему, ее в какое-то время, что ли, закрыли или изобретили.
Было такое. Знаете, ребята, это очень интересная история. Все-таки ее книжки, они написаны в то время, когда очень значимыми ценностями были не только ценность дружбы, товарищества, но и все, что связано с взрослением вместе со своим народом, с нашей церковью. То есть то, что относится к духовно-нравственным ценностям. И когда наступил век 20-й и пришли перемены в нашей стране, произошла революция, все наследие старой педагогики, старых школ, институтов, где воспитывались дети, было поставлено под сомнение. Вот тогда многие предъявляли к Чарской такие претензии, что ее книжки устарели, что они слишком назидательные, и что читать их невозможно, и все это ушло в прошлое. Ну, были они правы? Эти критики
Левичат. Нет.
Вот оказалось, что действительно современные девчонки ставят на первое место в своем читательском формуляре. Тем не менее, книги Лидии Чарской. Вот в них есть что-то такое, что, может быть, очень в наше такое быстрое, жесткое время не хватает. Теплота, высокие идеалы, к которым стремятся девчонки и мальчишки. Андрюшка, что бы у тебя было на первом месте?
Наверное, Артур Конан Дойль.
Конан Дойль, хорошо. И благородный герой, которого
мистер
зовут...
Мистер Шерлок Холмс.
Да, я смотрю, что и Наташа нам принесла несколько своих любимых книг, и там тоже Шерлок Холмс занимает достойное место. Ну хорошо, а можно еще нам просто быстро назвать? Вот любопытно, что было бы на втором месте у Наташи и Андрюши, и что на третьем? Давай, Наташа, что бы еще у тебя было?
У меня был бы Артур Конан.
Это мы уже сказали, да. Угу.
Фрэнсис Бёртон «Маленькая принцесса».
Книжка примерно того же времени. Ребята, знакома ли вам она? Фрэнсис Бёрнетт «Маленькая принцесса». Тоже замечательная, добрая книжка. А, Андрюшка, у тебя?
У меня был бы Кир Балычев, он же Игорь Можайко, Алиса Селезнева.
Куча повестей, да, целый просто такой вот россыпь рассказов, да, фантастических повестей про Алису. Да, здорово, про ее приключения, про борьбу с космическими пиратами. Тоже замечательная книжка о дружбе, о приключениях. Хорошо, третья строчка, внимание. Что было бы на третьей строчке? Наташа, у тебя что было бы, какую бы ты книжку?
У меня было бы «Мария Пар. Вафельное сердце».
Так, это современная писательница. Ребята, недавно книжка «Марии Пар. Вафельное сердце» вышла в очень хорошем издательстве, которое выпускает книжки для детей и подростков в издательстве «Самокат». И «Вафельное сердце» — это такой дебют молодой норвежской писательницы Марии Пар, которую критики сейчас называют новой Астрид Линдгрен. А кто такая Астрид Линдгрен?
Астрид Линдгрен – это шведская писательница, которая написала «Братья Львиное Сердце», «Рони, дочь разбойника», «Малыш и Карлсон», «Дети из Бутербю».
Ух ты, произнес. И «Пеппи Длинный Чулок».
Еще «Пеппи Длинный Чулок» и «Расмус Бродяга».
Да, верно, точно. «Мария Пар. Вафельное сердце». прям вот совсем свеженькая книжка, недавно вышедшая. Она уже, видите, в читательских формулярах. Андрюша, ну, у тебя на третьем месте что бы ты поставил?
Астрид Лингрен и еще книжку, не помню, кто автор, писательница. Это «Цирк в табакерке».
«Цирк в табакерке». «Цирк в табакерке». Так, разведка, что же у тебя будет записано в твоем читательском формуляре? Название есть, автора нет, вспоминай. Ребята, поговорите со своими мамами и папами. А что они бы вот так распределили на первое, второе, третье место в своих карточках читателей? И что бы вы сравните ваши читательские интересы? Ну, давайте вернемся к современной библиотеке. Мы с вами сказали, что удивительное дело, но сегодня в библиотеке можно найти не только книги. Что можно найти в одной из наших библиотек? Например, в библиотеке имени Гагарина сегодня расскажет нам наш гость.
В нашей библиотеке, как я думаю, сейчас и практически в каждой библиотеке, можно найти, кроме книг, замечательные идеи. То есть человек именно приходит не только почитать, но и позаниматься творчески. То есть библиотека – это такое сейчас обширное, на мой взгляд, творческое пространство. Вот, в частности, в нашей библиотеке проходят интересные занятия, я их веду в творческой студии «Тили-тили-текст».
«Тили-тили-текст».
Текст. Вот такое, да, так. Изобретение, ага. Словесное. То есть где-то два раза в месяц ко мне приходят школьники 6-7 класса. Мы берем какую-то одну тему, например, вот история почты, да? И мы начинаем ее развивать с разных ракурсов, с разных точек зрения. То есть мы говорим и о том, в каком виде бумажная почта существует, скажем, в семьях ребят, да? Сохранили ли они какие-то письма, мы читаем выдержки из них. Мы устраиваем такие небольшие викторины по истории почты. Например, вот на последнем занятии какие-то вот исторические сюжеты, которые легли в основу этой программы, они все были распечатаны по конвертам, и бумага была желтого цвета. Я вот спросила у ребят, как вы думаете, почему я написала вам эти письма на бумаге желтого цвета?
Так.
И мы, в конце концов, разгадали эту загадку. Выяснилось, что поскольку занятия у нас проходили в субботу, в Англии в XII веке было принято в каждый день недели писать на бумаге определенного цвета. И вот, скажем, на желтых листах принято было писать по субботам. Вот такие замечательные вещи мы узнавали, например. Или там другое занятие было посвящено традиции писания дневника. То есть как вот эта вот дневниковая традиция, она отражается и в литературе, и в личной практике. Это вы ведете дневник, ребята?
Да, ребята, о каком дневнике идет речь?
Дневник,
о каком,
например,
дневнике?
Не школьный.
В котором записывается все, что там, например, происходило за день. Такие впечатления.
Точно, точно. Вы знаете, это вот удивительная традиция. Она довольно давняя, вести личный дневник. И в моем детстве девчонки даже именовали свои дневники как-нибудь. Например, мой дневник звался Элли. И я записывала в дневнике: «Дорогая Элли», писала «сегодня». И дальше я делилась тем, что произошло в моей жизни. А вот сегодня многие ребята дневников уже не ведут. Но у них есть странички в каких-нибудь социальных сетях, у тех, кто постарше. И вот там появляется такая форма, очень краткое выражение того, что ты чувствуешь, чем ты живешь сегодня. Эта форма называется статус. То есть на твоей страничке появляется несколько фраз, или даже, может быть, прям вот не одна, не две, а целых там десяток, где ребята делятся со своими друзьями, чем они сегодня живут. И вот я вам хочу сказать, что по этим статусам сразу можно определить, вот что составляет внутренний мир человека. Хотел бы ты этот мир разделить и сказать: вот, я твой друг, да, идем дальше, шагаем вместе. Или ты с удивлением обнаруживаешь что-то такое, чего-то разделить вообще никак не можешь. Вот такой дневник, интернет-дневник, приоткрывает внутренний мир человека. Вот если бы вам, например, сегодня удалось открыть красивую тетрадь и записать сегодняшнее число, и очень кратко написать вот такой как бы статус на сегодняшний день. Что бы вы написали в своем дневнике? Что бы вы написали?
Сходил в панда-парк.
Куда сходил?
В панда-парк.
Панда-парк? Это...
Скорее не сходил, да, сегодня в панда-парк.
Сходил или... А что панда-парк?
В панда-парк он находится в парке Горького и еще в разных других местах. Это сеть канатных дорог.
Так, то есть это не связано с медведями, с пандами?
Нет, это не связано.
То есть ты бы рассказал о своих впечатлениях, связанных с летними путешествиями во всякие интересные места города. Наташка, ты бы что написала? Какой бы был у тебя статус?
Я сегодня написала, что я участвовала в передаче.
В радиопередаче, да, хорошо, хорошо. Ну что ж, а вот Ирина вспомнила про почту. Про историю почты, о которой тоже можно услышать в библиотеке имени Гагарина. А в других библиотеках, наверное, услышать можно еще о чем-то удивительном.
Я думаю, конечно, можно и услышать, и заняться чем-то удивительным, потому что есть какие-то общие акции, объединяющие многие библиотеки. Вот, по крайней мере, все российские библиотеки уже второй год как объединяются в интереснейшей, на мой взгляд, интригующей такой акции под названием «Библионочь».
Так.
Я не знаю, участвовали ли ребята в ней, но вот ту библионочь, которую проводили мы в этом году, она, во-первых, длилась, ну, по идее, она должна длиться всю ночь. И вот в центральных библиотеках Москвы, в таких как Государственная публично-историческая библиотека, Тургеневская библиотека, там действительно проходили и экскурсии в течение всей ночи, и экскурсии по библиотеке, и экскурсии по историческому кварталу. А у нас был развернут такой, опять же, вот творческий лагерь. То есть можно было и сделать книгу своими руками, сделать блокнот своими руками. Приходил специалист, который очень наглядно, понятно показывал и помогал сделать вот такие блокноты. Например, можно было собрать какое-то украшение интересное тоже своими руками. Можно было послушать музыку. То есть все это длилось и происходило, и так или иначе, поскольку все это происходило на территории библиотеки, то, разумеется, это было связано с книгами, это было связано с идеей чтения. То есть эта акция, она мне дорога еще тем, что она проводится именно в поддержку чтения. А уж в каком формате проходит это чтение, в общем, решать каждому. В бумажном или в электронном.
Ну, давайте поинтересуемся у ребят. Ребята, как вам кажется, все-таки вот действительно в такую эпоху, где мы очень просто окружены разными картинками, такой наглядной информацией, вот, тем не менее, зачем читать? И вы принесли столько книг, и сейчас вспомнили, что могло бы быть в ваших читательских карточках. Значит, вы дети читающие. Как вы думаете, как вы могли бы ответить на вопрос, зачем читать? Назовите, скажем, две главных причины, по которой вот современному человеку без чтения жить было бы, ну, скажем, я даже какое слово подобрать? Вот, может,
скучно.
Ну, может, да. Скучно, да. Ну, не так вот полно.
Не так
да?
полно, не да, так не полно. Так объемно.
Но, Наташка, первое, зачем читать?
Когда ты читаешь, ты можешь сам пофантазировать, например, как ты представляешь себе того же Шерлока Холмса.
Так.
А потом можно посмотреть фильм и понять, как видит этого Шерлока Холмса режиссер.
Слушайте, это очень интересная мысль, надо сказать. Вот сравнить внутренние ощущения, да, вот портрет героя, который у тебя в твоем воображении складывается, и посмотреть кино или там театральную версию, это отличный повод для размышления. Ведь действительно, смотрите, мы можем читать одну и ту же книгу, смотреть один и тот же фильм, а потом спорить, обсуждать и обнаруживать, что у нас в чем-то схожие, а в чем-то совершенно разные видения и прочтения. Значит, чтение – это то, что связано с формированием внутреннего мира человека, умением мыслить, а не просто глотать, что попало, потреблять информацию вокруг. Ребята, попробуйте дома устроить маленький дискуссионный вечер со своими близкими, с бабушкой, с дедушкой, или с братьями, сестрами, мамой и папой. И этот вечер как раз может быть назван «Портрет героя». Прочитайте, договоритесь о том, какую книжку вы прочитаете всей семьей. Как бы кто ни был занят, ведь летние каникулы только у детей, а мама с папами и даже бабушки с дедушками, они продолжают работать. И тем не менее договоритесь о том, что вы читаете одну книжку. А дальше ваша задача – создать портретную галерею героев, но только не красками, а словами. Да, каждый из вас попытается создать портретную галерею героев. Например, представьте себе, как выглядел Шерлок Холмс и доктор Ватсон внешне. Во что он был одет, какого цвета у него волосы, какого он телосложения, да? Сколько, в конце концов, ему лет, как вы себе представляете? Но и также, что отражается в его внутреннем мире, то есть какой у него внутренний облик, что это за человек, как он, например, пьет чай из чашки, нарисуйте портрет, какие книжки он читает, что было бы в его читательском формуляре. И соберитесь за стол, обсудите между собой. Ну, не обязательно Шерлок Холмс, можно взять какого-то любого другого героя, который равно интересен старшим и младшим членам вашей семьи. Вот такой дискуссионный вечер, портрет героя, даст вам возможность погрузиться в мир автора и его героев и стать более компетентным читателем. Андрюша?
А у меня вот вопрос к Ирине.
Так, давай.
А что, в общем, должны знать сотрудники вашей библиотеки и вообще библиотек и вашего сектора?
Знать?
Да.
Знать должны,
вот,
да?
Вот чем сотрудник библиотеки, например, должен отличаться от сотрудника книжного магазина, скажем?
Вот такой ракурс, да? Но все зависит от того, в каком отделе работает сотрудник. Ведь и у меня есть встречный вопрос, тем более, Андрей, если я так понимаю, ты ходишь в библиотеке, ты должен представлять структуру библиотеки, из чего библиотека так, в общем, состоит, да? Что это, что, читальный... Зал,
есть там,
да?
Читальный зал.
А есть?
Пункт выдачи книг.
Ну, это называется зал абонемента, да?
Да.
Это еще есть, как правило, интернет-зал. Есть методический отдел.
Зал еще
есть. Вот интернет-зал, компьютерный зал. И есть отдел, на мой взгляд, один из интереснейших отделов в любой библиотеке. Он, пожалуй, есть. Отдел, методический отдел. И вот как раз сотрудники методического отдела – это такие люди очень широкого гуманитарного профиля, которые и занимаются разработкой всевозможных программ, праздников, викторин. То есть они должны, во-первых, быть на пике и нового, и старого чтения, и хранить в голове какие-то идеи прошлого, и знать, что может заинтересовать человека нынешнего, который приходит в библиотеку, и быстро реагировать. И, в общем, это такие универсалы.
Ну как? Хорошо. Ну, вот что еще интересного можно найти в современной нескучной библиотеке? Что интересного? Какие интересные задания? Какие интересные идеи?
Да, пожалуй, об интересных идеях. Но хочется говорить не только за свою библиотеку. Мне очень нравится программа библиотечная. По крайней мере, я могу следить за теми библиотеками, которые вот так и в Москве расположены, и в России. Прежде всего, это акции, конечно. Вот, скажем, замечательная акция есть у исторической библиотеки. Она называется «Удочери книгу».
Так.
Замечательное название.
Удочери книгу. Сейчас расшифруем. Дети, да. Как вы думаете,
что
в чем суть этой акции?
Да.
Удочери книгу. Думайте.
Взять ее, потому что она какая-нибудь там порванная, ее чуть-чуть
правильно, подклеить. Правильно.
Правильно, да?
Ну, суть правильная, конечно, но, понимаешь, книги... Это ведь сокровище, на самом деле. И такая вот книга старинная и сильно потревоженная, она подчас... Я понимаю твои эмоции, да, что ты хочешь книге помочь или любого другого человека, но это большой труд, реставрация. Да? То есть человек может помочь, выделив какое-то средство, да, переведя деньги на счет, удочерив книгу, для того, чтобы профессиональные реставраторы смогли подарить книге вторую жизнь. Вот в чем суть этой акции, например, да?
Вот. Можно, или... можно дома, между прочим, найти книжку и удочерить
ее своими руками.
Да, можно сделать, ребята, дома, вот проведите ревизию, не только книг, но и старых журналов, да? И открыть лечебницу для книги. Какие там будут лекарства? Какие там будут лекарства?
Клей.
Открываем. Клей, дальше.
Скотч.
Скотч, еще.
Ножницы.
Ножницы еще.
Бумага.
Точно, бумага. Да, а еще может быть картон и разные цветные, там, интересные штучки-дрючки.
Краски, потому, карандаши,
например, да,
ручки.
С помощью которых можно сделать вообще новую обложку старой книжки.
Полотенце, например,
точно.
Можно как-то обернуть.
А еще можно сделать, написать авторское предисловие к любимой книжке. Пусть коротенькое, пусть вот просто там в 4-5 предложений. И это вам второе увлекательное дело на лето. помимо портретной галереи книжных героев, как еще можно влюбиться в чтение, да? Посмотрите, есть ли в вашем доме старые книжки, которые были бы интересны взрослым и детям. Найдите их, да? И договоритесь о том, что всего-навсего каждый член вашей семьи пишет, а затем, кто не умеет писать, за ним надо записать маленькое предисловие какой-то книге. Подклейте, сделайте из старой книжки почти новую и со своим авторским предисловием, которое потом можно будет зачитать на небольшом семейном вечере. Скажите мне, пожалуйста, ребята, а предисловие – это от какого слова? Предисловие книжки – это от какого слова?
Это предсловом.
Предсловом самой книги. Как вы думаете, чему может быть посвящено предисловие?
Небольшому описанию, что будет говориться в книге.
Думаешь?
Нет, или там про вот, автора что-нибудь.
Вот смотри, если читатель открывает предисловие, а там сразу рассказывается весь сюжет, будет дальше ему интересно читать?
Нет.
Это ошибка. Про это предисловие мы не пишем.
Надо наоборот заинтересовать предисловием.
Вот. Значит, давайте думать, как можно заинтересовать предисловием. Да? А старшие братья и сестры, внимательно. Потому что вы можете предисловие не написать, но для того, чтобы зачитали ваши младшие братья и сестры, сказать, словами сказать, что-то такое, что заинтересует ваших братьев и сестер в той или иной книжке. Чем можно заинтересовать? Давайте думать. Наташа предложила немножко о самом...
О самой книжке.
О самом авторе, ты сказала.
И о самом авторе.
А, немножко о самом авторе. Чем еще можно заинтересовать? Так, как бы заинтересовать?
Ну, как история этой книжки.
История этой книжки. Да, например, как она создавалась, что лежит в ее основе. Еще.
Ну, еще там можно что-то вроде «это было» и дальше многоточие.
Вот, например, смотрите, как удивительно начинается, например, предисловие к книжке Марии Пар «Вафельное сердце», которую назвала Наташа как одну из своих читаемых, любимых книг. Вот, слушайте, интригующее какое предисловие. В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки Матильды, девятилетнего Трилли, от лица которого ведется повествование, и его соседки и одноклассницы Лены, в этот год вмещается немыслимо много событий и приключений, забавных, трогательных, опасных. Уже интересно?
Да.
Интригующе? Сразу хочется узнать, а что же это за приключение? Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе нарушается, но не разрушается драматическими обстоятельствами. Интригующе?
Угу.
Да. Значит, в первом предложении про приключения, а во втором...
Пойду в библиотеку.
О, точно. Что там за драматические обстоятельства? Но дружба, конечно же, оказывается сильнее. И в этой фразе такой как-то позитивный настрой, да, что эта книжка такая все-таки радостная, да. Вот, не нужно ждать здесь чего-то такого, что расстроит маленького читателя. Хорошее предисловие?
Да.
Хорошее. Да. Хорошо. Ладно, значит, конкурс предисловий делаем. Что еще можно сделать дома? Знаете что, например?
Каталог свой составить.
Отлично.
Да?
Как, что такое каталог? Это еще одно из слов, которое нужно обязательно знать в библиотеке. Каталог.
Каталог, да.
Внимание, Андрюха.
Это список, есть список вещей. Например, магазин выпускает свой каталог. Это то, что у него имеется.
Продается. Да, а книжный каталог, это, Наташка, что такое?
Книжный каталог, это когда это список, может быть, и глав, может быть, книжек.
Правильно, да, может быть, список книг, правильно?
Может
да?
быть, список книг, но здесь все самое главное в том, что вы представьте, если у вас будет некий длинный, очень длинный список книг, поможет ли он вам найти ту или иную книжку? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, что нужно сделать, чтобы библиотечный каталог или каталог вашей личной библиотеки действительно работал и помогал вам? Есть какие-нибудь версии?
Ну, по-моему, надо составлять специальные рамки для каждого автора.
рамки, что значит?
Шифр это называется, да, вот есть великолепное такое интригующее слово шифр.
Автор,
да?
Зашифровать?
Зашифровать каждую книжку. На самом деле этим
что
занимается вот отдел комплектования, да, так. После того, как книга попадает в библиотеку, какими путями она там попадает, книге присваивается порядковый номер, да, вот есть такие каталожные карточки. На книге пишется, разумеется, указывается фамилия автора, название книги. Область знания зашифровывается, там даже если это история, геология, да, физика.
А и зачем? Зачем того, все шифруется? Зачем это?
Зачем
кому?
Все шифруется?
Зачем,
да,
зачем все шифруется?
Чтобы заинтриговать.
Чего ты мысли, Ирин? Чтобы заинтриговать другую цель.
Заинтриговать это уже второе, да? Но, во-первых, для того, чтобы математически разложить информацию, зашифровать ее, чтобы можно было потом этим шифром воспользоваться и найти ту или иную книжку.
То есть это все-таки не для читателя, а для того, кто хранит книги,
да? Для того, кто хранит, чтобы
хорошо.
Порядок, да?
Ребята, а вот если дома мы берем на себя задачу сделать каталог тех книг, которые хранятся у вас дома. Вот действительно было бы довольно скучно взять бумагу, ручку или там свой компьютер и начинать вбивать по порядку, как стоят книжки на книжной полке, автор, название, наверное, там страна, да? И вот такой список был бы, например, вот у меня дома там был бы, там, не знаю, 1000 книг, надо сказать, благодаря моему папе. А вот у тебя сколько было бы?
Ну, сотка точно наберется.
Да, ну, наверное, у тебя тоже где-то сотни, да?
Да.
Ну вот как в этом тогда разобраться, в таком обилии книг? Значит, нужен какой-то принцип, ребята. Как составить свой домашний каталог, чтобы было удобно им пользоваться? Какие еще есть идеи?
Что для этого разделить на тему его.
Отлично.
Да. Отличная
такой
идея.
Каталог называется систематический каталог, в котором информация поделена по темам, да, то есть вот такие, какие у тебя есть книжки в основном, по каким отраслям, областям знаний можешь
фантастика,
сейчас уже?
Фантастика, научные книги,
ага.
философия, история.
То есть научные книги, они ведь тоже делятся, да, на книги по истории, на книги по психологии, на книги по биологии, то есть науку тоже можно поделить, это все для того, чтобы облегчить тебе потом поиск.
А
да?
Можно сделать более простой детский каталог не по областям знаний,
да.
Философия, наука, история, религия, а о чем?
Тематический каталог.
На какие темы вы хотели бы почитать книги? Например,
стихи, рассказы, сказки.
Это жанры.
Это
да?
По жанрам. Тоже хороший
тоже
принцип
хороший
по
принцип,
жанрам.
Да.
А вот тематический, тема о чем? Например, о дружбе. Да? Дальше, о чем? Например, о каких темах? Вот вы хотели бы прочитать со страниц книг вместе.
О любви.
О любви. Прекрасно.
О путешествиях.
О путешествиях. Дальше. Еще. О дружбе, о любви, о путешествиях. Еще.
Только здесь сначала эти книги надо все прочитать, чтобы составить этот каталог, а то так иногда по названию
вот
не поймешь.
Это мысль, да. То если ты составляешь каталог из тех книг, которые ты прочитал, то прекрасно можно дальше рассказать о них своим младшим братьям и сестренкам. А здесь, конечно, нужен совет старших. Давай-ка мама, папа, соберем все книги о дружбе. Вот целая исследовательская работа.
Огромная.
Представляете?
На все каникулы.
Да. А, на все каникулы. Или о любви. О любви. Или о путешествиях. Или о подвигах.
Но в этом каталоге есть небольшой изъян.
Какой?
Тут может быть книга, которая сразу говорит о любви, о дружбе.
Вообще, на
и
самом
куда
деле
пересекаются
темы.
Но тогда нужно выбрать что-то главное. Все-таки, на твой взгляд, эта книга больше о природе или о путешествиях? Речь идет. Ну, вот есть о чем подумать. Да,
да. Да. Отдельно выделить все то, что, может быть, не относится к художественной литературе, а помогает нам выстроить уклад жизни семьи. Например, о праздниках нашего православного календаря. Там, о богослужение для детей, да, такие книжки тоже замечательные сейчас есть. А журналы, да, можно уже отдельно по, не только книжки, да, там журналы выделить в какую-то отдельную категорию. Хорошо, Наташка, еще ты бы о чем хотела, например, прочитать? Мы назвали о праздниках календаря, о богослужениях для детей, о путешествиях, дружбе, любви, о подвигах, еще о чем?
О животных.
О животных, обязательно такая рубрика должна быть, точно.
О море.
О море. Книжки о море. Отлично. Ребята, а кого бы, например, вот в книжке о море, кого бы вы туда из авторов обнаружили вот в этом разделе? Книжки о море, например, о морских путешествиях.
Ну, сейчас выпускает компания BBC книжки о море и вообще о...
Это познавательная. Да. А художественная литература о море?
Это «Капитан Нео».
Капитан? Например. Да, Немо. Кто автор-то? 15-летний капитан. Кто это?
Жюль Верн.
Жюль Верн. Этот, точно.
Капитан Врунгель.
А капитан Врунгель, это уже, да. Да, тоже капитан, но книжка поближе к нам по времени.
«Морской волк».
Да, да, точно. Книги о, например... В Диком Западе, приключения об индейцах, да, Майн Рид об индейцах.
Фенимор Купер.
Фенимор Купер, конечно, здорово.
Было даже одно из заданий нашего свободного творческого конкурса, который назывался «Экология культуры», требовалось собрать коллекцию заглавий книг, в которых в этих заглавиях так или иначе встречаются слова, лексически близкие миру природы. То есть, если упоминается там «водоем», «ландшафт», состояние атмосферы, да, животное. Вот у нас был такой конкурс, он продолжается, он в течение всего года в нашей библиотеке будет идти. То есть итоги подводятся поэтапно. И ребята прислали очень много вариантов, причем там были всевозможные какие-то решения. Скажем, одна девочка прислала книжки, разделив их на книги моего дедушки, книги моей мамы, мои собственные книжки. И в заглавиях, заглавие — это вообще вот такой росток книги. Самая главная идея книги разворачивается в заглавии. Были собраны очень интересные коллекции экологических заглавий. Вот мы можем предложить какой-то вариант экологического заглавия?
Давайте, предполагая, что нас могут слышать ребята и шести, там, скажем, лет, для которых слово «экологические заглавия» — это большая загадка. Давайте сначала его расшифруем. Ребят, как вы думаете, а что это значит? Заглавие, связанное с экологией. Вот что это такое? Расшифруйте.
Ну, например, «Зеленый дом».
Да. Да.
Или гуси-лебеди, например.
Ну, хорошо. То есть с жизнью живого мира природы, да?
Конечно,
экологические заглавия.
Экологические заглавия.
Гуси-лебеди.
Замечательно.
Да, хорошо.
Глупая лошадь какая-нибудь, еще что-то.
Ну, что ж, а вот вам еще одна идея для активных читателей. Дома можно сделать... необычную книжную выставку. В библиотеках такие проводятся регулярно. А вот у нас дома можно приурочить к какому-нибудь празднику. И знаете, что нам понадобится для домашней книжной выставки? Нам понадобится стремянка. Стремянка – это что такое?
Стремянка – это как лестница, но есть разные виды стремянки. Это...
Нам любая подойдет. В общем, лесенка, с помощью которой мы поднимаемся, чтобы вернуть там лампочку поменять или достать, между прочим, книгу с самой верхней полки. Стремянка. Мы превращаем эту стремянку в книжный стеллаж, но оформляем так, как только мы можем себе представить. Смотрите, каждая ступенечка стремянки — это будет книжная полка, как лесенка. Например, впереди у нас замечательные летние праздники, и можно сделать выставку, приуроченную к ним. А какие у нас праздники летние впереди, праздники лета? Какие?
День Ивана Купала.
Это праздник, когда мы вспоминали Рождество Иоанна Предтечи. А Купала, ребята, кстати говоря, это в народном календаре упоминающийся обычно такой вот эпитет к имени Ивану, но это, Андрюшка, очень, обрати внимание, очень такой ну, неправильное именование, то есть это такое огрубление образа великого святого, да, великого святого, то есть Иоанн Предтечи. Действительно, был уже такой праздник в начале лета, а еще у нас впереди там и Троица, и преображение Господне, да, и успение Пресвятой Богородицы, и Петра,
и воскресение.
Конечно, множество дивных совершенно праздников. Вот эта лесенка, она может быть выстроена как такая лесенка премудрости. Например, мы к какому-то празднику устраиваем выставку, которую можно назвать «От мала до велика». Например, ступеньки христианской премудрости. Что мы поставим на самую нижнюю ступенечку?
Заповеди.
Думаешь? Ну-ка, от мала... Здорово. От мала до велика. Тема, думай. Значит, от мала...
Какой-нибудь детский молитва.
Конечно. На самую нижнюю ступенечку. Те книжки, которые помогают осваивать, открывать для себя пространство нашей культуры, нашей веры. Для самых маленьких. Да? А на ступенечку повыше для тех, кто постарше. А на самую верхнюю уже для премудрых взрослых. Они будут по-разному иллюстрированы, по-разному оформлены. И вы можете подвесить определенные красивые ткани на эту стремянку, например, да, и получится удивительная такая выставка. А можно сделать тематическую выставку. Ну, например, собрать все книги, ну, о том же море, например, и разложить на ступенях стремянки те игрушки или открытки, которые с этой темой связаны. Например, какие?
Например, там рисунки с морем.
Рисунки с морем.
Ракушки.
Ракушки еще.
Камушки.
Камушки, да. Там. Дельфинчиков, там рыб, да кого угодно, да. Это вот для младших братьев и сестер, например, выставка «Купаемся в море». И расставить вот так их по полочкам нашей стремянки.
Вот, там резиновые есть игрушки, там, да, например,
Питёныш,
там, лягушка.
Задача не только подобрать книжку, но еще и, смотрите, оформить такую притягательную выставку. Сначала оформить, разложить книжки, закрыть ее какой-нибудь красивой тканью, а потом на праздник уже как... подарок праздничный преподнести. Раз, открыть эту красивую ткань, и там обнаружится привлекательная выставка. Задача только придумать тему. А так можно и про машины, и про историю, и про велосипеды, и про рыб, и про бабочек, и про космос. Только подбирайте и расставляйте на ступенек. Таких выставок в течение лета у вас может быть, ну, как минимум, сколько?
10.
Много. Три. В июне, в июле и в августе.
Или 14, каждую неделю.
Знаешь, это за хорошая мысль. Попробуйте. Это очень действительно интересно, потому что точно 14 выставок, это значит 14 вот наверняка прочитанных книг. Ну что ж, мы с вами потихонечку ведем разговор о том, что ищут в библиотеках в эпоху интернета. Но мы с вами все время говорим библиотека. От какого слова?
Да. Ну, по-моему, от слова Библия. Библио.
А вот библиотека. Здесь есть варианты, да? Вообще это слово греческое, начнем с того, да? И вот как в основании лесенки, о которой замечательно сейчас было рассказано, как идея, лежит Библия, да, также и в основании этого слова лежит корень «библ». Но тут скорее и слово «библия», и слово «книга», потому что по-гречески «библос», да, «библия» – это книга, оно произошло от названия, не удивляйтесь, города, финикийского старинного города Библос, который был таким перевалочным пунктом торговли, как вы думаете, чем?
Писаниями какими-то.
Вот на чем писали? Вот мы так вот сейчас перелистываем на папирусе, конечно. Это был такой огромный перевалочный пункт торговли папирусом. Потому что это было основное пишущее средство. И в такой стариннейшей библиотеке Александрийской как раз все книги, они хранились в форме папирусов. И функцию каталожной карточки выполняли такие ярлычки. керамические или глиняные, на которых уже тогда были зашифрованы сведения о том, где какой папирус находится, что он из себя представляет. Так что вот история слова такова. А разницу между папирусом и пергаментом вы улавливаете?
Папирус и пергамент. Да? Расскажите, как вы думаете, что это такое? Папирус? Чем отличается от пергамента?
Это, наверное, это листочки такие, они тонко они переплетены.
Так, и получается книжка на папирусе, да?
Ну, папирус — это листья, да, это из такого болотного растения, да. Египтяне, да, делали. Почему в Египте были первые, в общем-то, библиотеки? Потому что там папирусов было много, да?
И в Египте есть
сейчас
папирус.
Папирус.
Закладки.
То есть туристам в качестве подарков, да? Так.
Но вот борьба идей настолько остро шла, всего вокруг того, что касалось идей, книг, библиотек. То есть вот это же такие огромные сокровища, это глыбы какие-то культурно-исторические книги. Видите, сколько мы уже сами идей развили благодаря книгам, да? И люди тоже по-разному относились к этому. То есть они в основном не считали, что это какая-то Божья благодать. И часто приписывали знания, приписывали какие-то успехи библиотечные лично себе, в каких-то своих интересах. Да? И из-за того, чтобы, например, Александрийскую библиотеку, чтобы статус ее не поколебался, был даже Птоломеями, египетскими фараонами, была произведена такая акция, современным языком говоря, когда папирус запрещали вывозить за пределы Египта. И тогда вот
как сокровище
к нему относились, да? Чтобы, не дай бог, вот Александрийская библиотека не обеднела, чтобы другие центры библиотечной книжности, мудрости ни в коем случае не возвысились. И тогда вот ничего не оставалось делать, как в городе Пергаме изобрести, вот название Пергам, да, изобрести другой носитель, пергамент. Что это за носитель такой, знаете? Пергамент из чего делается?
Может, из какого-нибудь камня?
Из шкур молодых животных, да, вот телят, барашков и так далее. Но, с одной стороны, он был гораздо более удобен, чем папирус, да, а с другой стороны, гораздо более жесток. Да,
ну вот, что, да. Сейчас смотрите, как изменились носители информации.
Конечно.
Да, это и бумага, и виртуальное пространство интернета. Но каждый раз, ребята, все равно мы с вниманием припадаем к источникам информации, учимся выбирать, различать, избирать то, что помогает нам расти, жить, укрепляться в добром и уклоняться от злого. Ну что ж, мы слушали программу «Детский час», и этот час провела сегодня с вами я, Анастасия Абрамова, мои помощники и гости. Ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Андрей Абаимов и Наташа Потапова, и наш гость, журналист, сотрудник библиотеки Ирина Мазюкина. Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Загляните в библиотеку.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.